Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Машина выехала на окраину города, промчалась мимо виноградников, затем вдоль серого бетонного забора и остановилась у глухих ворот резиденции Эдуарда Шеварнадзе. Раньше я здесь не была. В прошлый раз, 5 лет назад, записывала интервью в рабочем кабинете президента, в скучном бетонном здании в центре Тбилиси. В советские времена там сидело партийное руководство республики. Внутри тоже все было таким, как и 20 и 30 лет назад. Потертые красные ковровые дорожки, обшарпанная мебель. В комнате пресс-службы, где наша съемочная группа ожидала приглашения, работал старый телевизор, а на стене пыльным украшением висели часы. Они перестали тикать, кажется, еще при советах, но никто не захотел сменить батарейку. На этом фоне как-то особенно контрастно смотрелись два молодых человека из ближайшего окружения Шеварнадзе. Высокие, красивые, в дорогих костюмах и с дорогими часами на руках. Один из них сообщил, что президент не хочет давать сегодня интервью. Это была катастрофа. Завтра мне уже надо было вернуться в Москву. Я попросила разрешения хотя бы просто перемолвиться словом с Эдуардом Амбросьевичем без съемки. Пустили. Шеварнадзе сидел за боковым столом у открытого окна и казался усталым и каким-то отрешенным. «Не хочу никаких интервью», — вяло проговорил он и замолчал. Я тоже молчала и слушала, как за окном громко пели весенние грузинские птицы. Зря приехала, зря. Черт возьми, столько времени договаривались, так нужно закончить документальный фильм. Шеварнадзе поднял голову. «Очень не хочу никаких интервью. Но еще больше я не хочу огорчить вас. Зовите оператора». Уже в Москве я поняла, что он меня обхитрил. Чувство моей благодарности за несорвавшееся интервью красной нитью прошло через весь наш тогдашний разговор. В отместку я взяла в фильм совсем маленький кусочек съемки. И вот спустя 5 лет я вошла в здание резиденции уже бывшего президента Грузии. Сколько всего произошло за это время? Конечно, он не помнит ни того хитрого интервью, ни меня. «Здравствуйте, Светлана. Вы совсем не изменились». «Здравствуйте, Эдуард Амбросьевич».
Света.
Сегодня так получилось. Ровно 16 лет, как снесли Берлинскую стену, 89-й год. А в Берлине эту дату помнят. Но, честно говоря, и у нас помнят. И вы в тот момент были министром иностранных дел. И вы с тех самых пор, вы с Горбачевым, почитаемые в Германии люди. Вот вы тот момент помните?
Если бы мы не выбрали правильный путь, не нашли правильное решение, не пошли бы навстречу немцам. Я так думал в те времена, и сейчас думаю, что это было верное соображение, что, может быть, в центре Европы началась бы новая мировая война. Холодная война еще не закончилась, так сказать. Это уже горячая война, потому что полмиллиона армия.
А кто-нибудь подбивал вмешаться в те процессы, которые в 89-м году в Германии начались? Может, военные? Предлагали кто-то вот по-другому решить?
Нет, нет. Военный как? Без верховных главнокомандующих считался генеральный секретарь Центрального комитета партии. То есть Горбачев. Без Горбачева войска не могли действовать. А этот самый министр обороны является членом Политбюро. Без Политбюро он не может приказать. Поэтому войска стояли, они не реагировали на те процессы, которые тогда происходили. А какие процессы? Митинги, демонстрации, так со требованием убрать эту стену и объединить Германию.
Эдуард Амбросьевич, еще один соратник ваш по тем вот временам, по 80-м годам, по 90-м, это Александр Николаевич Яковлев, недавно умер в Москве. Многие приходили попрощаться, но вы не приехали. Вот
я физически не мог, но я трем каналам дал интервью, российским каналам, и говорила Александр Николаевич, мы были большие друзья. Между прочим, когда у нас испортились отношения с Горбачевым, то же самое произошло с Яковлевым. Яковлев был секретарем ЦК, членом Политбюро. Но у Михаила Сергеевича появились какие-то свои взгляды на те вещи, о которых у нас были полное совпадение, так сказать, с Яковлевым. И после того, как я ушел, он через некоторое время он тоже ушел из активной работы.
Кто-то еще?
Мы были большими друзьями. И это один из умнейших людей. Вот это я в процессе перестройки. Один из умнейших людей. Я бы сказал, что это был идеологом этой перестройки, демократизации.
А скажите, пожалуйста, с кем-то еще из российских деятелей вы поддерживаете отношения дружеские, такие постоянные, вот сейчас?
Ну, не так много людей, потому что я занят своими делами, писал мемуары, времени было мало.
Угу.
И это, знаете, как я думаю, мемуары – это история. История последних 15, 20, почти 30 лет. Я читал мемуары моих коллег и обнаруживаю, что это не так. Не так. Каждый выдает
свою версию.
Свою версию, считает своей заслугой те или иные положительные явления. Вот я попытался написать правдивую, так сказать, правдивую книгу.
Большая получилась?
А?
Большая книга?
Ну, так, 450-500 страниц.
Uh-huh.
Я еще кое-что добавляю, кое-что вычеркиваю. Ну, сейчас книга почти готова, почти. Но еще 2 недели понадобится поработать.
А как называться?
Интересная книга.
А как будет называться?
Книга называется «О прошлом, настоящем и будущем». Немножко претензиозный. Но если почитаете, убедитесь, что это не без основания такое название.
Если вы сейчас назвали книгу «О прошлом, настоящем и будущем», то что дальше-то писать будете? Уже вроде даже будущее окучили. А? Какая следующая книга-то будет?
Следующая? О следующем, знаете что? Я вернулся в Грузию 7 марта 1992 года. Ну, Грузия была, это были одни развалины. Нет парламента, нет правительства. Один, этот самый военный совет. 4 человека, так сказать. 5-м я стал, когда я вернулся. Идет гражданская война. Никто не работает, заводы не работают, крестьяне не работают. Вот в таком положении, так сказать, я приехал. И главной моей задачей было стабилизировать ситуацию. Понадобилось несколько лет, чтобы стабилизировать ситуацию. 3-4 года. Немножко, не полностью, так сказать, но уже не гражданская война. Потом это Абхазская война и так далее. Кстати, я не знаю, будете ли задавать вопрос или нет, но я в отношении России прежние годы, советские годы, всегда высказывался только в положительном плане.
Uh-huh.
Россия спасла Грузию. Действительно, без России, наверное, было бы трудно. Россия нам открыла путь высшим учебным заведениям, научным учреждениям, значит, открыла путь к Европе, так сказать, и так далее. А потом уже выросла наша интеллигенция, национальная интеллигенция. И были образованы средние школы, математики, физики, химии и так далее, и так далее. Вот это очень важно. Но сейчас я пишу всю правду. Все, что было хорошее,
угу.
Хорошее было многое, особенно между народами.
А вы вот осознали факт, почему сегодня у нас испортились отношения России и Грузии?
Я бы не сказал, что между народами...
Между народами все нормально.
Все нормально.
А на государственном уровне?
На государственном уровне тут разные бывают люди, знаете. У меня там, например, когда я был президентом, не говоря уже о советском этапе, когда был президентом, у меня были нормальные отношения со всеми, особенно с Путиным.
Uh-huh.
Хорошие отношения, не было проблем, как друг друга понимать. И это его заслуга. Россия же заинтересована сохранить Абхазию любой ценой. Потом объясню, почему.
Uh-huh.
И Путину удалось вернуть нам один район, в одном районе, в самом крупном районе, в Галском районе, вернуть всех беженцев. Примерно 70-80 тысяч людей. Это мы с ним встречались в Сочи. Он хотел построить железную дорогу от Сухуми до Ингури. Я ему сказал, давайте вот, примерно 20 километров я разрешаю строить. Ну, взамен хотя бы в одном районе, в большом районе вернуть беженцев. Он согласился. Значит, можно договориться.
Почему России нужно сохранить за собой Абхазию?
Почему? Это надо спросить Грачева. Сейчас он уже не министр. Но когда он был министром обороны, тогда он говорит, мы не можем отдать Абхазию, как будто им принадлежало. Не можем отдать Абхазию, потому что мы потеряем Черное море. В чем дело? Крым потеряли. А потом Крым Хрущев подарил Украине. Одесса, Ильичевск, Севастополь. То есть не стало, Новороссийск не полноценный, так сказать, как порт. Поэтому в Абхазии можно крупнейший порт построить. Море позволяет, так сказать, и место такое удобное.
Про будущее. А скажите, а у вас есть представление, как Абхазия может сейчас вернуться к Грузии? Вот что должно произойти? Каким образом это может состояться? Или она останется такой некой автономией? Вот что здесь может быть?
Знаете, что все, что возможно было, без войны сделать. Я это делал. 25 резолюций Организации Объединенных Наций. В пользу Грузии. Ни одна резолюция не была выполнена.
Игорь Тамрович, ну а все же, а как? Вот, наверное, каждый из нас отметает какой-то военный способ присоединения назад Абхазии, да? А что тогда, как можно снова восстановить вот эту целостность страны?
Самый короткий путь – это российская воля. Если это зависит от воли России. Если Россия захочет, Абхазия вернется в пределы Грузии. Мы не ставим. Когда я был президентом, я говорил, в Абхазии есть парламент, в Абхазии есть правительство, в Абхазии свои законы. Пусть это останется. Самое главное – признать границу. А потом совместная жизнь покажет, так сказать, что хорошо, что плохо.
А вы думаете, возникнет такое желание проявить эту волю с российской стороны?
Должны проявить. Должны, потому что той политики, которую сейчас проводит Россия в отношении Абхазии, нет будущего. Рано или поздно это произойдет.
А в отношении Южной Осетии?
Южная Осетия то же самое. Я не знаю, не понимаю, почему Россия помогает сепаратистам. Почему?
Здесь же выхода к морю нету. При чем тут тогда?
Ну,
что за интерес? Вообще за Кавказским хребтом.
Это другие Кавказский хребет, но там этот самый не через хребет надо, куда было, туннель и не так далеко.
А зачем тогда?
Ну не знаю, не понимаю. Вы задайте этот вопрос правительству России. Задавайте. Между прочим, президент, нынешний президент Северной Осетии Засохов. Александр Засохов. Он давно уже работает. Был еще секретарем обкома. И тогда он говорил.
Сейчас другой президент. Сейчас Мамсуров президент Осетии. Сейчас Мамсуров президент Северной Осетии.
Сейчас я не знаю. По-моему.
Мамсуров. Засохов сейчас в Совете Федерации, да.
Засохов считал, что надо сохранить статус-кво. Была автономная республика Южная Осетия и автономная республика Северная Осетия. Восстановить статус-кво. Вот такое было его мнение. Но там не только Засохов решает. Там очень серьезный голос принадлежит именно военным. Наверное, какой-то военный интерес военных.
То есть даже
Между прочим,
вы теряетесь в объяснении этих причин,
что?
Да?
Не все рассчитали. Мы выступали за то, что Россия не имела на территории Грузии военной базы. Видимо, не все рассчитали тогда. Самая крупная военная база была здесь, около Тбилиси. Азианская база, самая крупная. Здесь были танки, здесь были войска и так далее. И мне пришлось тогда поработать очень много с правительством России. И Россия согласилась убрать эту базу. Сейчас там наши военные стоят. Раз это убрали, значит, возрастает роль Южной Осетии. Южная Осетия здесь рядом, 30-40 километров от столицы. Поэтому, наверное, военные считают, что для них это имеет стратегическое значение. Но это же наша земля.
Эдуард Амрович, вот возвращаясь в день сегодняшний, такой политический, 22 ноября будет 2 года революции РУС. Конечно, вас вряд ли приглашали на торжества, будут большие торжества в связи с этим. А вот сейчас, по прошествии 2 лет, как вы вспоминаете вот те события? Может, у вас какое-то человеческое разочарование есть? Ведь практически вас ваши ученики свергли.
И объясните, что такое революция РУС?
Это такое название романтическое, которое получила эта революция у народа и вообще даже в мире. Вот она теперь привычно называется революция РУС.
Нет, как во всем мире. Говорят, что на Украине...
Оранжевая.
Розовая,
да. Оранжевая революция.
А на Украине никакой революции не было. Там были проведены обычные выборы. И победил тот, кто сегодня является президентом. А его оппонент, противник, кто баллотировался, другой, тот получил 42%. Ну, нынешний президент на 5% больше получил, так со всего. Там были обычные нормальные выборы. А если какие-то демонстрации проходили, демонстрации всегда были в Киеве, несколько раз был.
Ну, там не скажите, там происходило много чего. Майдан стоял намертво, и первоначальные результаты выборов были другие. Ну, не будем про Украину, давайте про Грузию.
Вот, так что
Грузия
на Украине никакой революции не было. Здесь в Грузии, ну, какое-то количество людей, в том числе некоторые, даже мои воспитанники, которые со мной работали, всех я знал, был Жвания, который потом убили или что-то там с ним произошло. Саакашвили и некоторые другие. Но они образовали какую-то группу. Я не могу, что это тысячи или полмиллиона людей. Это сразу группа, которая ворвалась в парламент, когда это новоизбранный парламент. Я открываю заседание, так по конституции положено, выступаю с докладом, и в это время ворвались в зал. Ворвалась большая группа. Некоторые с автоматами, некоторые пистолетами, так сказать, и так далее, и так далее.
Они подчеркивают, что они без оружия, но с цветами были.
Какие там цветы? Ну, я на трибуне стоял, заканчивая мое выступление, небольшое выступление, я вижу, ворвались в зал люди. Депутаты испугались, у них нет оружия, они все вышли из зала. А те пошли прямо к трибуну. Ну, мне оставаться там нельзя было. Вот охрана, они перевернули руку, вытащили меня во двор. Но они заняли место председательствующего. Я оценил это как попытку переворота. И объявил о чрезвычайном положении. Я президент, я главнокомандующий. Естественно, мне уже подчиняется армия, вооруженная не так плохо, много танков, пушек и так далее. А с другой стороны, ну, люди с автоматами, пистолетами и так далее, очень много молодых людей.
Почему вас не поддержала армия?
Нет, дело не дошло до армии. Я когда возвращаюсь домой ночью, после того, как объявили о чрезвычайном положении, начинаю размышлять. Ну, всего там 5-6 лет тому назад закончилась гражданская война и кровопролитие. А сейчас опять, значит, одна сторона, другая сторона. Неважно, кто победит. Победит, естественно, армия. У кого больше оружия, у кого больше солдат и бойцов. Но... Я размышляю для себя, какая разница для меня, если я настоящий президент и настоящий патриот своей страны. Там погибнут люди или на этой стороне будут жертвы. И позвонил из машины еще, позвонил и сказал, что отозвать это. Из редакции, из телевидения. Некоторые уже успели опубликовать. Но я продиктовал текст, что никакого чрезвычайного положения не будет. Я уже в машине еще принял решение о моей отставке, чтобы не допустить кровопролития. Иначе, вы что, сомневаетесь, что армия, вооруженные силы с одной стороны, а с другой стороны молодые ребята невооруженные. Правда, их финансировали некоторые зарубежные компании. Кто финансировал это, потом когда-нибудь скажу вам. Приехал домой, супруга тогда была в хорошем состоянии. Она говорит, я знаю, что такое чрезвычайное поражение. Ты хочешь пролить кровь? Или если хочешь пролить кровь, я говорю, я уже принял решение. Вот вы должны примириться, что с завтрашнего дня я больше не президент.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Напоминаю вам, что вы слышите интервью с бывшим президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. Продолжение после короткого выпуска новостей.